Глава 5. Уже в 6 часов утра загремели звонки из комнаты миссис Парриш. А так как Кан, слуга-китаец, еще не пришел, мать побежала наверх. Она нашла миссис Парриш за столом перед бутылкой и двумя пустыми стаканами. «Выпьем вместе», — сказала жилица, осветив комнату веселой чудной улыбкой. «О, еще очень рано», — поспешила отговориться мать. «Мы не пьем алкоголя в такое раннее время». «Не хотите виски, я налью вам пиво». Мать из вежливости взяла свой стакан, поблагодарила, выпила глоток и ушла. Через несколько минут опять раздался оглушительный звонок. Японцы появлялись с вопросами о здоровье. Мать опять побежала наверх. «Ну вот, теперь уже не так рано, выпьем вместе виски-сода», сказала миссис Парриш с очаровательной улыбкой. Так началась жизнь миссис Парриш в пансионе номер 11. Она оказалась запойной пьяницей. Пока с ней был стакан и бутылка, ей ни до чего больше не было дела. Она весело бушевала половину дня, а затем спала беспробудно. Трудность заключалась в том, что она не разбирала ни дня, ни ночи, и ее звонкий голос часто в полночь пробуждал всю окрестность от сна. Приходили жаловаться. Соседи то смеялись, то ругались. Матери было трудно охранять достоинство пансиона. Все заботы направлялись на то, чтобы помешать миссис Парриш покупать виски и таким образом вытрезвить ее. Но у нее было много денег, она хорошо давала на чай, и Кан немедленно стал ее рабом и послушным орудием. Уволить Кана было невозможно, так как семья была должна ему жалование уже за полгода. К тому же миссис Парриш распорядилась поставить телефон в ее комнате и просто заказывала ящик виски доставить на дом. Итак, несмотря на все уловки семьи и на коварную помощь мадам Милицы, миссис Парриш пила, как хотела. Но и семья привыкла бороться с трудностями жизни, и семья не сдавала позиций. И в некотором смысле миссис Парриш не было никакой пощады. Ее почти не оставляли одну, отвлекая от бутылки. Миссис Парриш любила разговор и общество, и кое-что семье удавалось. Каждый из них подходил к жилице индивидуально, пробуя на ней свои таланты. Однажды это была очередь Лиды. Глубокой ночью забушевали звонки из комнаты миссис Парриш, и зазвучал ее голос, приглашая всех в гости. Лида робко вошла в ее комнату, но, посмотрев на нее, набралась храбрости и предложила: «Давайте споем что-нибудь дуэтом». Эта идея сразу понравилась миссис Парриш. «Вы лягте в постель, я сяду около вас на этом стуле», – предложила Лида. «Давно я не пела», – заволновалась миссис Парриш. «Кажется, с самого детства. Давайте споем из травиаты, а? Налейте, налейте бокалы полнее. Я за Альфреда, вы Виолетта». И они пели полчаса одно и то же. Все тише, все реже. У Лиды был прекрасный голос, и она старалась изо всех сил. Миссис Парриш стала засыпать и вскоре сладко заснула. Лида тихонько и заботливо укрыла ее одеялом, перекрестилась молитвой и на цыпочках ушла из комнаты. В другой раз днем мадам Милица пришла успокаивать миссис Парриш. Она подошла к столу, за которым пила миссис Парриш, вынула из колоды 3 карты наугад, бросила их на стол и сказала: «Эта комбинация карт означает пожар». Но ее английский был плох. Вместо fire – пожар, она сказала wire – проволока. Миссис Парриш вдруг страшно рассердилась. «Проволока? Какая проволока?» Она огляделась, помахала рукой вокруг себя. «Какая проволока? Что вы меня дурачите? Вон отсюда!» Мадам Милица с достоинством направилась к выходу. «Я имела в виду комбинацию карт. Гадание. Моя профессия – узнавать чужую судьбу». Что-то дошло до сознания миссис Парриш. «У вас есть карты? Сыграем в покер?» Мадам Милица вздрогнула от негодования. «Это другие карты. Это символы по происхождению из Вавилона. Чтобы найти их, человечество жило тысячелетия. Видите, это Луна или Нина, покровительница Ниневии. И вы хотите ею играть в покер?» «Ну ладно», – легко согласилась миссис Парриш. «Но что мы с ней будем делать?» День был жаркий, растрепанная, потная, грузная. Миссис Парриш имела жалкий вид. Милица посмотрела на нее критическим оком и предложила: Мы сядем здесь, в тени у окна. Как появится какой пешеход, бросим на его судьбу карты и узнаем, что его ждет. Миссис Париш пришла в восторг от этой идеи. Мадам Милица раскинула карты на рикшу, стоявшего на углу. Этот рикша беден и болен, у него нет друзей, интриги, донос. Я даже вижу тюрьму и голодную смерть. «Боже, как страшно!» – закричала миссис Париш и, наклонившись низко из окна, позвала. «Рикша! Рикша!» Ветер играл ее пушистыми волосами, лица ее не было видно. «Рикша! Сюда!» И она бросила рикше серебряный доллар, крича. «Рикша! У тебя нет друзей! Какая жалость!» В промежутках между рикшами и пешеходами мадам Милица повествовала об историческом развитии и о прошлом величии гадальной профессии и горько оплакивала ее угасание. Что из этого поняла миссис Париш, сказать трудно. Английский язык Милицы был плох, более того, фантастичен. К тому же у нее была склонность к торжественности в слоге. Однако же при известии о скорой погибели профессии миссис Париш сильно огорчилась. Какая жалость! Мистер Париш не дожил, чтобы услышать об этом. Он бы сейчас же основал какое-нибудь акционерное общество, и все были бы счастливы. Однажды в праздник миссис Париш особенно буйствовала. Соседи посылали прислугу с просьбой, чтобы шум прекратили. Японцы стояли кучками в саду, глядя вверх на балкон миссис Париш и высказывая предположение, что она не очень здорова. Милица не могла даже пить кофе. Мистер Сун не сказал ничего, просто ушел из дома. Бабушка была в церкви. Лида ушла плавать. Это была Петина очередь успокаивать миссис Париш. «Миссис Париш», – обратился он к ней, – «не поможете ли вы мне с крестословицей?» При слове «крестословица» она встрепенулась, и в глазах ее засверкали слезы. «Покажите ее мне! Дайте ее сюда! О, милая!» – сказала она крестословице, а потом объяснила Пете. Покойный мистер Париш, и слезы потекли из ее глаз, как бывали неудачи или затруднения в делах, сядет, бывало, за крестословицу и сидит час-два, успокоится и что-нибудь придумает. Он всегда имел успех во всем, во всех делах. «О, мы жили так легко, так весело!» «Не плачьте, миссис Париш», — сказал Петя тихо. «Мистер Париш в лучшем мире и...» «И вы верите в это?» — удивилась она. «Как же вы наивны! Самое слово «смерть» значит уничтожение, полное уничтожение. Потому я так легко и перенесла его смерть. Мистера Париша больше нет. Нет нигде». Да если бы на одну только минуту представить, что он существует где-то, и что таинственное случается с ним, что он видит меня, как я сейчас здесь сижу, да это просто невыносимо. Уходите отсюда, вон с вашей крестословицей. Впрочем, стойте, сначала выпьем, а потом я вас выгоню. Но все же Петя уговорил ее, и они до обеда сидели над крестословицей. Даже Дима был призван к участию в усмирении миссис Париш. Он явился с коробочкой показать ей свою коллекцию марок. «Это из Канады». «Канада? Я была там. Выбрось сейчас же эту марку. Канада мне не понравилась». «Это из Советской России. Редкая марка. И ты держишь ее? Дай сюда». И она разорвала Диме на сокровище. Скрывая слезы, он ползал по полу, собирая кусочки и закаляя свое сердце для жестокого плана, как расквитаться с миссис Париш за это ее преступление. Но главной страдалицей, главной жертвой и самым частым посетителем миссис Париш была бабушка. Миссис Париш, так сказать, всем своим большим и грузным телом оперлась на хрупкое плечико бабушки и там покоилась.